Продолжаем обсуждать самые актуальные и важные новости на радио «Спутник». Напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. А также у нас есть WhatsApp и Telegram для ваших письменных сообщений и комментариев. Также вопросов 8-968-766-33-11. Начнем с того, что Следственный комитет Российской Федерации одобрил идею создания Евразийского суда по правам человека вместо ЕСПЧ. Ранее с такой инициативы, напомню, выступил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. Разобраться в этом вопросе и в создании нового органа мне поможет адвокат, член Палаты адвокатов города Москвы Артур Рапетов. Со мной на связи. Артур, здравствуйте.
Приветствую вас.
Артур, ну, давайте по порядку. Смотрите, Следственный комитет пока только одобрил идею, поэтому, наверное, говорить о том, что наверняка этот Евразийский суд по правам человека будет создан в ближайшее время, пока еще рановато. Но, тем не менее, направление нам понятно. Евразийский суд по правам человека будет исполнять абсолютно те же функции, которые были у Европейского суда по правам человека или нет?
Вы знаете, на мой взгляд, конечно, было бы логичным, чтобы суд ЕАЭС был абсолютно идентичным суду ЕСПЧ. Точнее, те, так сказать, основания, туда можно было обратиться по тем же основаниям, по той же проблематике, по которой наши граждане обращались в ЕСПЧ. Конечно, это было бы логично.
Давайте тогда напомним эти основные жалобы, какие критерии есть, кто туда обычно обращается.
Вы знаете, критерии достаточно простые. Есть конвенция по защите прав человека, и те страны, которые присоединились к этой конвенции, вот в свое время создали такой суд ЕСПЧ. Туда обращались любые заявители, которые считали, что национальными судами несправедливо было рассмотрено их дело или в нарушении, в частности, конвенции, которая была подписана. Конвенция достаточно справедлива, Россия к ней присоединилась, и, в частности, все страны, практически ЕАЭС, все страны фактически ЕАЭС также присоединились к указанной конвенции, поэтому вот я и говорю, что было бы очень логично, если новый суд замещал бы с собой ЕСПЧ.
Но получается, что ждать того, что Россия снова будет в составе ЕСПЧ, каким-то образом вообще мы будем сотрудничать, этого не стоит, правильно?
Вы знаете, вопрос даже не в том, что не стоит, а нужно ли это. Я заметил, я как непосредственный участник более 5 заседаний Европейского суда по правам человека и более 15 или 20 на практике жалоб было отправлено в свое время ЕСПЧ. Могу сказать такую тенденцию, что последние 5-6 лет, начиная, наверное, с 2014-2015 года, даже больше, чем 5 лет, ЕСПЧ стал, к сожалению, слишком политизированным институтом, тем самым дискредитовал себя. И это относится не только ведь по отношению к России. Вы посмотрите прессу той же самой Британии, Турции, Украины той же самой, да, относительно недовольства поведением ЕСПЧ. Поэтому в данном случае я вижу только позитивные такие вот шаги России, в частности, направленные на то, что на создание аналогичной структуры, потому что, в принципе, функция этого суда вполне понятная, ясная и справедливая, и она действительно в ней граждане нуждаются в такой функции, да. Но вот я говорю, учитывая, что в последнее время суд себя фактически дискредитировал своими политическими решениями, я считаю, что это нам, в принципе, даже, может быть, и не нужно возвращаться в ЕСПЧ.
А получается, в интересах, да. А позвольте здесь уточнить, вот если политизирован Европейский суд, то в интересах кого в первую очередь он работает и выступает?
Вы знаете, мне сложно сказать, в интересах кого и чего он выступает. Дело в том, что я просто слежу за вот деятельностью ЕСПЧ последние, наверное, года 3 очень пристально, потому что мне там рассматривается большое количество дел, и могу сказать вам, что недовольство работы ЕСПЧ, в том числе вот недовольство связано с политическими решениями, дискредитированными решениями, вот я вам обозначил страны, которые об этом очень часто и громко заявляли в Совете Европы. Это и Украина, это и Британия, это и Турция, да, То есть вот эти три страны постоянно были недовольны работой ЕСПЧ. Замечу, что Россия не очень часто обращала внимание ЕСПЧ на какие-то политизированность и так далее. То есть не так часто даже об этом говорила, как говорили вот эти обозначенные мною страны. В данном случае я полагаю, что только позитивные стороны. Вот давайте попробуем перечислить. Первое. Улучшится скорость рассмотрения дел. Вот смотрите, у меня есть очень большое количество заявителей, которые обратились в ЕСПЧ, начиная с 2010-2011 годов. До сих пор их жалобы не коммуницированы, и до сих пор заявители не знают, что вообще творится с их заявлениями.
И теперь это должны будут, во-первых, наверное, и рассмотреть, чтобы тоже не было такого, что остались дела, которые в итоге и не рассмотрели.
Не рассмотрят их.
Они не рассмотрят вообще.
Конечно,
только если теперь этим людям в Евразийский суд по правам человека обращаться, когда он будет создан. Получается так.
Это вот первое. То есть улучшится скорость рассмотрения дел, это 100%. А отсутствие политической составляющей, поверьте, тоже будет иметь значение, потому что все-таки одно дело ЕСПЧ, где разные системы права, да, все-таки сталкиваются. То есть специалистам ЕСПЧ бывает очень часто сложно рассматривать споры, которые проходили в судах Российской Федерации, потому что они учились, они знают другую систему права. Да? Не систему права, которая, так сказать, вот распространена в странах СНГ, в частности в России. Отсутствие языкового барьера. Да,
да, тоже важно. Да.
Страны, это очень, очень важно. Дело в том, что при обращении ЕСПЧ, хотя можно было и обращаться да, на русском языке, то есть на языке родного государства. К сожалению, в последнее время сотрудники ЕСПЧ все часто отказывали в принятии сразу же жалоб, когда они были составлены на национальных языках, и требовали либо на французском, либо на английском языке, что, естественно, сказывалось на качестве написания жалобы, потому что как-то ни крути, все равно специалист по российскому праву, конечно, не напишет на английском языке ровно такую же, там, так сказать, вот...
Как бы хорошо мы не знали, какой, либо мы с вами, да, либо другие специалисты, конечно. Другой язык, это, тем не менее, может действительно стать препятствием.
Доступность в финансовом смысле, потому что в среднем обращение в ЕСПЧ минимально обходилось со всеми затратами, почтовыми затратами, затратами на юриста, и так далее, примерно начиная от 600 евро, что, в принципе, для москвичей не такая уж большая сумма, но для регионов сумма огромная.
Знаете, в условиях кризиса это тоже сумма, в принципе, это тоже сумма. Артур, а позвольте задать вопрос от нашего слушателя. Миша пишет, я напомню, что номер WhatsApp и Telegram 8-968-766-3311. Вопрос такой, немного исторического плана. Давай. В связи с этой конвенцией, почему локализация суда должна быть только в Европе?
Никакой локализации суда в Европе не должна она быть. Дело в том, что просто, допустим, если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, они просто отказались присоединиться к этой конвенции, и именно поэтому ЕСПЧ, юрисдикция ЕСПЧ на Соединенные Штаты не распространяются. То есть нет запрета для Соединенных Штатов вступления, да, в ЕСПЧ. Сами Соединенные Штаты там не захотели, и страны Океании, некоторые, Австралия, не захотели вступать в эту структуру. То есть вообще, чтобы понимать историю создания ЕСПЧ, ЕСПЧ было создано после Второй мировой войны, когда члены, участники вот 46 стран европейских, они просто посчитали, что в будущем подобные конфликты недопустимы, как Вторая мировая война, и необходимо создать институт для разрешения споров между государствами. То есть ЕСПЧ изначально был создан не для рассмотрения споров между гражданами, да, с государством.
А между странами.
А между странами. И вот скажите мне, пожалуйста, когда-нибудь, вот вы слышали в последнее время разбирательство какой-то одной страны с другой страной в ЕСПЧ? Я за последние, наверное, лет 5-6, ну 10 даже, наверное, скажу, не ошибусь, не слышал ни об одном таком споре.
Я вам больше скажу, Артур, но я, конечно, меньше здесь специалист, и с вами вне конкуренции абсолютно нахожусь в плане того, чтобы следить, да, за такими юридическими новостями, назовем так. Но очень часто вижу сообщения, когда кто-либо обратился с жалобой в ЕСПЧ, но вот как-то продолжение этой истории мы потом не наблюдаем. Вы как раз об этом и говорили, что какое количество дел лежат до сих пор нерассмотренными, и так, получается, не будут рассмотрены.
Совершенно верно. Скорость рассмотрения дел. А это с одной стороны. А с другой стороны, когда я вам скажу внутреннюю кухню ЕСПЧ, что там сейчас творится сейчас, сейчас там будет еще хуже со скоростью рассмотрения дел, с объективностью рассмотрения дел, потому что Российская Федерация... лишили этого права. Одна из держав, которая платила, можно сказать, самый большой взнос ЕСПЧ, это была Российская Федерация на содержание ЕСПЧ.
И вот теперь, кстати говоря, они потеряют что-то? Они поймут, что...
Конечно, потеряют. Уже теряют. Я вам скажу, более того, примерно процентов 15 штатного расписания ЕСПЧ распущено секретариата. Uh-huh. На сегодняшний уже день, потому что просто им нечем платить.
Ну вот, пожалуйста, это еще один пример в целом этой общей истории, когда сейчас санкции, да, или какие-то решения вредят им самим. Да. Еще два важных момента, Артур, по поводу всей этой новости хочу вам у вас уточнить и задать вопросы. Смотрите, вы вот по поводу Турции и Великобритании сказали, что это те страны, которые в целом тоже не очень довольны этим институтом. Великобритания. Да. А были ли там такие желания, что ну, мы больше вообще не хотим с вами сотрудничать, и вообще этот суд не сильно кому-то нужен. Вот там были какие-то громкие истории, вот именно в плане того, чтобы страна не хотела иметь дело с ЕСПЧ.
Вы знаете, у Британии больше было проблем в Совете Европы, связанных с неисполнением решением ЕСПЧ. Не только у Великобритании, но и у Турции, у этих двух государств было больше проблем с Советом Европы, чем у России когда-либо. То есть эти страны чаще не исполняли решения ЕСПЧ, чем Россия. Но при этом почему-то ЕСПЧ все время обращало внимание на действия именно Российской Федерации.
А это вопрос именно политизации, поэтому, значит, все-таки какого-то предвзятого отношения. Да.
Абсолютно верно, это первое. Второе, вот погуглите, так сказать, вот наши слушатели могут это сделать все и посмотреть действительно турбулентность большую, вот, да, в этих странах, которых я обозначил, в Турции и Великобритании, по поводу ЕСПЧ. Но мы с вами не слышим ни одного негатива со стороны ЕСПЧ по отношению к этим двум государствам. Поэтому здесь не приходится даже говорить о необходимости вхождения. Нам не нужно в ЕСПЧ. Нам нужно создавать совместный суд, возможно, даже пригласить туда Китай, а почему бы и нет, потому что, обращаю ваше внимание, Китай также нуждается в подобной структуре. Азиатские страны также нуждаются в подобной структуре, которой там, к сожалению, нет. И здесь можно было создать просто альтернативный, классный такой институт, который действительно бы рассматривал бы эти дела. Со штаб-квартиры где-нибудь либо в Москве, в Екатеринбурге, ну, либо в Армении, как в стране, которая одна из, так сказать, передовых с точки зрения развития права после Российской Федерации и стран ЕС.
Артур, и напоследок, вот все-таки в состав этого Евразийского суда по правам человека войдут все страны Евразии? Или же, ну, мы понимаем, что там и Украина в этом составе у нас тоже должна тогда быть?
Вы знаете, ведь ничего плохого в том, чтобы Украина вошла в этот суд. Я не вижу в этом никакого негатива. Более того, я вам скажу еще одну интересную статистику Европейского суда по правам человека. Если вы посмотрите, также погуглите на сайте ЕСПЧ, вы увидите, что одно из первых мест по жалобам занимают граждане Украины в ЕСПЧ. Ну и где же ответы на эти заявления, где же ответы на эти жалобы? Я думаю, граждане Украины также
будут не против, что просмотрел Евразийский суд.
И также страдают от политизации и, значит, такого дискутивного отношения с точки зрения скорости рассмотрения дела и объективности со стороны ЕСПЧ. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого, если граждане Украины в будущем после окончания специальной операции будут также иметь возможность обратиться в нормальный, профессиональный, объективный суд.
Артур.
Во всяком случае, так заявлено. Надеюсь, так оно и будет, что это,
да,
будет нормально.
Да, это действительно, действительно очень важно, чтобы так оно и было.
И ответственность.
Артур, я вас благодарю за все ответы и разъяснения, за все ответы на мои вопросы. Адвокат, член Палаты адвокатов города Москвы Артур Арапетов был в эфире «Радио Спутник».